начинается второй день конференции. Вот, и открывает ее Елена Шуварикова, директор психического центра «Здесь теперь». Вот. Психолог большой практики работы. Может, ты что-то про себя еще скажешь, чтобы я знаю, как очень хорошего человека.
Хорошего
человека. Скажи еще про себя.
Даже не знаю, что сказать. Я пришла терапевт последние 20 лет. На последние 7 лет еще будет аналитик. Веду группы. Так, группа аналитик, веду аналитические группы самопознания, которые приходят индивидуальные участники, а также начинаю новый проект группы аналитик пар. Для всех пар, конечно, для гомосексуалов тоже. Есть даже пары, которые приходят втроем. На группу группы аналитик пар. Ну, так, такая у них пара. Вот. Ну, может быть, еще что-то я скажу, может быть, после лекции, какие-то вопросы, или мне как-то забыть что-то сказать. Лекция моя называется «Чужой среди своих». Как-то мне казалось, что это такая, какая-то самая простая, что ли, тема. Могла бы взять конференцию. Я очень удивилась, что Костя как-то ему понравилось, а вот это то, что можно. Mm-hmm. Вот. И когда я думала про то, про что я хочу сказать про жизнь человека инаковой ориентации в нашей культуре, то, с чем он сталкивается, как он живет, что имеет, чего не имеет, и чем он платит за то, что он имеет, то, конечно, мне в первую очередь казалось, что эта конференция должна быть посвящена Харму Симонсу. Я даже как-то искала какое-то подтверждение своей фантазии. Да, мне казалось, что вот, ну вот он должен побыть на этой конференции вообще. Как-то это как будто все для него, мне так казалось. Потому что когда я его первый раз увидела в Диком, то меня это произвело хоть неизгладимое впечатление. Только это очень большой контраст по сравнению с тем, вот их пара выглядела очень контрастно по сравнению с тем, что я наблюдаю в нашей культуре, в нашей стране. Не знаю, удалось ли вам как-то их увидеть когда-нибудь. Ну вот, кто кивает, да, тому, кому удалось, наверное, я пойму, про что я говорю. Поэтому, если не конференция, вот мне как-то хочется посвятить свою лекцию. Вот. Начала свое размышление о том, что на фоне еще каких-то политических таких событий в нашей стране, особенно как-то приходит в голову этот контраст между какими-то объявленными ценностями в нашей культуре, о том, что мы живем в такой свободной демократической стране, в которой все имеют равные права, и вот контраст между этими объявленными ценностями и реальностью — это большая пропасть. Ну вот вроде бы можно сказать о том, что мы все имеем право на какие-то права и доступ к каким-то структурам, которые нас защищают, там, берегают, дают нам помощь, помогают, например, психотерапии. Вот мы все имеем возможность, да, обратиться к психотерапевту. Вот. Но с моей точки зрения это далеко не так. У нас есть два, как минимум, ограничения. Если мы говорим о группах прогинальных, если мы говорим о гомосексуалах, то, с моей точки зрения, к внешнему ресурсу есть ограничения в виде внешней гомофобии и гетеросексизма. И такой простой пример, вот включаешь телевизор, и если вдруг имеешь такой риск посмотреть хоть какую-нибудь юмористическую передачу, то, по-моему, ни одна передача у нас не проходит без того, чтобы высмеять тему голубых, ну, как правило, геев. Ну вот, где-нибудь, в какой-нибудь компании это обязательно все происходит, это обязательно все слышно. Ну, не говоря уже о психотерапевтической среде. Ну и прежде всего, конечно, аналитической. Вот первый раз как-то я в компании своих же коллег услышала такую интересную фразу. Рассказывает моя коллега, говорит, вы представляете, у нас в газете ведет рубрику о детско-родительских отношениях психолог, автоман, лесбиян. И что она понимает по этому поводу, чему она может научить? Это говорит терапевт с практикой работы там порядка 15 лет. А это вот реальный текст. Фрейд еще 100 лет назад полагал, что основной задачей психотерапии с представителями сексуальных меньшинств должно быть укрепление их самосознания. Фрейд 100 лет назад говорил. Однако все эти годы, практически 100 лет, гомосексуализм квалифицировался как одна из форм психического расстройства. Вот это его слово. Это ограничение внешнее, да, в таком ресурсе, как полиция, медицина, церковь, психотерапия, внешняя гомофобия, но ограничивает возможности помощи и внутренняя гомофобия, то есть неприятие гомосексуала этой части себя, непринятие, лишает его внутренней поддержки. И здесь диапазон отношений к себе описывается от внутриличностной изоляции по Ялому, игнорирование части своего «я», да, аутоагрессии. Это хорошо видно на примере ощущения брезгливости и страха, часто описанного гомосексуальным в сессии. Но вот иногда слышишь такой простой вопрос к себе, ты хорошо отношусь, я вот понимаю в себе это вот это. Инаковость, да, вот когда я вижу ее или его, вот как она выглядит, или как он там себя ведет, это неприятно. Хотя, по сути, из этого примера это видно, что внутренняя и внешняя гомофобия – суть одного и того же. Непринятие этой части в себе. Ну, я думаю, что для вас уже это такое общее место, что в каждом есть тяга к своему полу тоже. Точно такая же, как и к противоположному полу. Вопрос осознавания и признания этого. И как следствие возникает противная идентификация, видение этой части в другом. Гнев, брезгливость по этому поводу и соответствующее поведение. Вот для меня подтверждением этой мысли является такой очень простой факт. Однажды я это заметила так в себе и в других людях. Вот подумайте, если вам кто-то рассказывает о какой-то паре гетеросексуальной, ну, вот в какой-то семье, вот там семья, там вот они как-то живут, вот там, значит, что-то рассказывает, то, ну, вот разные могут возникать мысли в голове. Вот, если у них дети, почему они работают, как зарабатывают, совместно или без них, не совместно, вот, какие там ссоры, конфликты, там, машина, дача, родители, там, да, квартиры и так далее. То есть масса вообще возникает разных фантазий в голове на тему какой-то, ну, какой-то семьи вообще. Если вам говорят, это гомосексуальная пара, такие мысли в первую очередь начинают возникать в голове. Ну, совсем не такие. Где они живут, сколько они зарабатывают. Сразу возникают мысли, а как они спят, какой у них секс. И на эту тему разные фантазии. Это прежде всего возбуждает нас. А ведь в этой паре, как и в традиционной, существуют все оттенки отношений. Нежность, забота, поддержка, любовь, дети. Но в эту сторону голова в первую очередь не включается совсем. Строго говоря, мне кажется, что гомосексуал не поможет. Терапевт, не принимающий свою гомосексуальность, с кем бы он ни был. В контрпереносе он будет конфронтировать с этой своей непринятой частью. Наверное, вы об этом на конференции уже говорили. Вопрос только в том, где найти такого среди терапевтов. Гомосексуалы становятся мишенью не только механизма проекции своего непризнаваемого интереса к своему полу, но и по другим подходящим основаниям, как инаковые маргинальные личности, в которых так приятно разместить все, что презирается в себе самом. Приведу клинический пример из ситуации на группе самопознания. Участница А, лесбиянка, одна в группе, решительная, молодая, красивая женщина. Участник Б, один мужчина в группе, мягкий, чувствительный мужчина, имеющий в детстве в большом дефиците внимания отца. Б в какой-то момент развития отношений в группе говорит А. Вот ты такая смелая, а я жду, когда же ты начнешь говорить о своей самой большой проблеме в жизни. У тебя нет мужчины. И следовательно... У тебя нет мужчины, следовательно, ты не можешь иметь детей. Б проявляет агрессию, явную и скрытую. Хочет наказать ее отсутствие мужской отцовской поддержки. И суть здесь не в том, что он не в курсе, как в современной жизни легко решается этот вопрос об оплодотворении. На осознанном уровне он, конечно, в курсе. Суть в бессознательном способе продемонстрирует свою неподдержку, свою негативную оценку. А если покопать еще глубже, то можно увидеть проективную идентификацию, размещение А в своей неподдержанной отцом части и атака ее уже в другом человеке. Вернемся еще раз к внешней поддержке. Ни одна из ведущих церквей не признает гомосексуализм в качестве естественной здоровой формы человеческой сексуальности. Ценность существования гомосексуалов подвергается, а потребности игнорируются. Стиль жизни подвергается суровому осуждению. «Покайся и откажись от этого греха», — говорит священник. Все очень просто. Вот можно заставить человека изменить свою природу. Например, измени свой темперамент, — говорит священник. Как будто просто взять и изменить темперамент. Гомосексуалисты порочны по своей природе, греховны своей любви, — говорит церковь. В частности, это говорит слово Папы Римского. И, соответственно, поддержку от церкви получить невозможно тоже. Вплоть до того, что не сам как отбивать, узнав, что гомосексуалист, ну, так же, как суицидника. Я уже не говорю о семье, о близких в нашей стране, ждать ли поддержку от них. А как насчет поддержки в создании своей семьи в нашей культуре? Нельзя усыновить ребенка, если заявишься себе открыто. Так как выживают гомосексуалы в нашей культуре при минимуме поддержки среды и минимуме или ограниченной поддержки внутри себя? Дэвис в книге «Розовая психотерапия. Работа с сексуальными меньшинствами», я надеюсь, вы читали, видели эту книжку, да? Описывает подробно специфические защитные реакции, позволяющие представителям сексуальных меньшинств преодолевать гомофобию и гетеросексизм. Какие они? Вот коротко я хочу сказать. Первое. Ассимиляция. Имитация поведения гетеросексуального большинства. Результатом этого, конечно, является ощущение предательства самого себя, ежедневное. И от этого чувство экзистенциальной вины перед самим собой, как писал Гарри. Давайте вспомним эпизод, с которого я начала. Надо смеяться над этими шутками геев. Ну вот когда где-то шутят, над ними надо смеяться. Если мы пользуемся такой защитой, как ассимиляция. Еще один клинический пример приведу. На группе самопознания сидят две участницы, незнакомые по правилам группы анализ друг с другом. Я, как ведущая, проводившая собеседование в группу, знаю об их ориентации. Несмотря на это, в группе они говорят о себе, как о замужних. Проходит месяц за месяцем, они продолжают говорить о себе, как о замужних. Мне самой в контрпереносе больно смотреть, как они прячутся, не могут говорить о реальных переживаниях, о своих реальных проблемах, а каково это им внутри, что они чувствуют. Тотальная ситуация одиночества и внутри себя, и снаружи. Вторая защита – это конфронтация. Публичная демонстрация своей принадлежности, гей-парады и открытое проявление гнева. Постоянная борьба и встреча с презрением, гневом, отвержением на протяжении всего периода жизни. Третья защита – это гетоизация, существование в пределах специфической субкультуры. Как страус прячет голову в песке, лишение себя многих других красок. Ведь наша жизнь намного больше, чем наши интимные отношения. Не знаю, как на вас, но у меня... ужасно депрессивно действует впечатление от Иегудов у меня просто ужасно тоскливое. Для меня это какая-то отчаянная попытка доказать, что например, этих стен жизни нет. Как будто вот перешагнешь порог, и там можно жить. Но как-то особым образом перешагнешь порог обратно, и у тебя совершенно другая жизнь. Четвертая защита – это специализация. Признание своей исключительности. Тоже не идеальный вариант, как любое нарциссическое переживание. Это качели от грандиозности к ничтожности, от эйфории, от депрессии. Это защиты, да, которыми пользуются гомосексуалы. А в чем терапевтическая помощь нас как терапевтов? Чем мы как терапевты можем помочь? Вроде бы логично думать, что наша терапевтическая помощь будет заключаться в том, чтобы гомосексуал признал свою суть, свою индивидуальность и открыто начал говорить о ней, чтобы стать целостным. Вот не скрывал, просто стал целостным. Прервать его прерывание и быть собой в выражении своих чувств. Хоть бы вот эта задача лежит на поверхности. Но может получиться, что по мере того, как клиент становится все ближе к самому себе, аутентичнее, принимает себя таким, как он есть, и это вроде бы задача терапии, он испытывает нарастающее отчуждение от окружающих, своей семьи, прихожан своей церкви, членов своей группы, организации, коллег и так далее. Парадокс психотерапии. Мы помогаем клиенту принять себя, а его жизнь от этого становится еще более одинокой. Если скрывая свою гомосексуальность, человек имел круг друзей и близких, и принятие ими, и поддержку, то открывшись, большой вопрос, сохранятся ли эти близкие рядом с тобой. Клинический пример. Клиентка М обнаружила свою сексуальную идентичность, скрывала долгое время ее от матери. Но создав стабильную пару, которая стала планировать покупку совместной квартиры и рождение ребенка, она все-таки решила открыть своей матери правду о своих отношениях и чувствах. В ответ получила от матери, продолжая получать в течение нескольких лет проклятие, угрозы отказаться от нее, как от дочери. Мать является единственным родным человеком, для этого она воспитывала ее одна. И для ее разрыв отношений с ней чрезвычайно болезненный, потому что для нее это звучит как дилемма. Отказаться от себя и иметь мать, да? Или выбрать себя и потерять мать. Поэтому как психотерапевт может работать на открытое признание клиента таким, какой он есть? Это может быть небезопасно. И делает жизнь нашего клиента совсем не лучше. Возникнут новые проблемы адаптации в среде. Что выберет клиент? Подавление себя, вот, агрессия против наркотиков и суицида. Признание внутри неочевидное для окружающих, вплоть до заискивания в угоду безопасности. Или открытая позиция конфронтации с окружающими. И он понимает, что эта конфронтация не может закончиться. Она будет на всю жизнь, потому что люди вокруг будут меняться. С моей точки зрения, это выбор самого клиента. Наша задача рассмотреть это с точки зрения обустройства наиболее эффективной и возможной безопасности в контакте со средой. Чтобы обустроить баланс между целостностью внутри и безопасностью снаружи. Наверное, недаром даже среди психотерапевтов не услышишь открытого признания своей сексуальной идентичности. Исключение Харм Симмонс. Человек спокойно в своем состоянии в жизни, профессии, просто потрясало. Казалось, когда на него смотришь, что это проработанный интегрированный терапевт и принятие этой части в себе, как будто бы достаточно, чтобы просто жить и работать. Ну, может быть, еще среда, в которой он жил. С другой стороны, просто камин-аут не дает гарантии при этом того, что такой терапевт не только может их понять, но и подумать о безопасности и адаптации в нашей среде. Если кто-то из вас читал мой кейс про работу с Ариной, я писала, он есть в интернете, там, в книжках, я писала о девочке, которая ко мне пришла вот в 15 лет, я с ней долгое время работала, она пришла одна без родителей, вот нашла сама собственно школьницей, будучи психологом. Долгое время мы с ней работали, я писала кейс по моей работе с ней. Но это было 15 лет назад. Я долго думала, как мне этот кейс выложить, то есть опубликовать. И приняла решение прикрыть ее, завершив историю тем, что Арина приняла свою телесность, восстановила контакт с матерью, построила отношения с юношей. Но в реальности это не так. Она смогла построить длительные отношения с девушкой и сейчас говорит об этом и живет уже открыто. Но сейчас ей уже 30 лет. Вот это и было 15. Скажу еще немного о специфике переноса, с которым сталкивается терапевт. Мы уже говорили о том, что большая часть жизни гомосексуала – это подавление себя и страх отвержения. Не давая выхода своим чувствам, геи и лесбиянки практически ежедневно подвергаются шуткам, гомофобическим издевкам и реальному унижению. И естественно, что в переносе в какой-то момент на терапевта, как на безопасную среду, будет очень много гнева, подавленного ранее. Гнев в терапии является неизбежным, необходимым чувством, если речь идет о движении клиента в сторону большей свободы и аутентичности. Работа с чувствами одиночества, страха, гнева является необходимым элементом терапии, и надо быть готовым, что это обязательно появится в клиент-терапевтических отношениях, особенно если вы проводите действительно хорошую терапию. Хочу еще привести просто перечень проблем гомосексуалов, с которыми они могут обращаться к терапевтам. И попробуйте прикинуть на себя, что у вас вызывает простой перечень, перечисление этих проблем, каких-то самых основных, по крайней мере, с которыми я сама сталкиваюсь в своей терапевтической работе. Первая проблема – принятие собственной идентичности, переживание острого стыда, вины. Второе – внутренняя гомофобия, презрение к себе, проблемы самооценки. Вот лучше всего для меня описываются эти проблемы через фильм «Кармат и гора». Как один из партнеров жил, убивая себя в семье с женщиной, убивая семья и, собственно, себя, и, собственно, не делая счастливой свою семью. Презрение к себе находит какое-то самовыражение вовне. Третье. Внутреннее раздвоение бисексуалов. Тоже, когда я писала, вспомнила израильский фильм «Секреты», если вы видели, как тяжело дается выбор, которого нет, тем не менее его необходимо сделать, как любой выбор в нашей жизни. Четвертое. Страх оценки окружения. Проблема адаптации в социуме. Аутоагрессия. Депрессия. Пятое. Травма открытого признания. Травма отвержения близкими и коллегами. Шестое. Проблема поиска и создания пары. Конечно, для многих является это большой проблемой в силу ограничения ресурсов, про которые я говорила раньше. Седьмое. Проблема взаимоотношений, поиск своей ниши и роли в отношениях, потому что на полупаре, конечно, не все так просто в плане роли. Я помню, что на конференции кто-то об этом говорит. Если в гетеросексуальной семье как-то роли формируются еще там с момента рождения, как-то понятно, вот, кто я, какая моя власть, чем я занимаюсь, что меня поддерживает, да, и будет поддерживать это в моей семье, то вот на полых парах это такой длительный процесс, может быть, на протяжении всей жизни поиск своей роли, своего места, своей ниши, своего комфорта. Восьмое. Проблема рождения и усыновления детей. Да. Но нельзя это сделать, потому что детей, что гетеросексуальных семей. Не родить, не усыновить, и многие вещи, ну, просто ограничены, как вы понимаете, кардинально. Их надо принять. Некоторые потенциальные данные. Девятое. Проблема воспитания детей в нетрадиционной семье. Проблема отношений с детьми от предыдущих брак. От предыдущих отношений. Мне страшно нравится на эту тему фильм «Птичья клетка». Я полюбила его, да? Вот ужасно меня так трогает себе этот фильм, потому что особенно вот одно такое место про это, как там мальчик, который вырос в семье геев, решает вот, создать свою пару, там с девушкой решает пожениться, а девушка выбирает, ну, естественно, как водится, для решения своих проблем из такой патриархальной очень семьи. И вот можно познакомить родителей, они бы родители содержат там, что третий клуб, он воспитывается родным отцом и его партнером всю жизнь. А мама его оставила, там ведет свою жизнь. Вот для того, чтобы дружба вот, создать такое впечатление, как какой-то, ну, там, полный, правильный, патриархальный, традиционной семьи. Мальчик этот ищет маму, чтобы как-то просто произошла встреча с родителями. И вот в какой-то момент там перипетии, поскольку это комедия, старый фильм очень. Его родной отец в конце концов взрывается и говорит, ну что, он с одной стороны понимает, что надо создать впечатление. Вот. Сейчас вот как-то встретиться с этой женщиной, вот, в которой он там явился 20 лет, что ли, и вот как-то создать впечатление в семье. С другой стороны, вот все внутри него так кричит, и он говорит, что, ну послушай, неужели ты не понимаешь, что твоя настоящая мать, вот называют, его имя, не помню, как его зовут. Это он качал тебя ночами. Это он учил тебя там, не знаю, завязывать шнурки. Это он не спал. Да, вот это твоя настоящая мать. Десятая такая группа проблем, это проблема с твоим партнерством. И гражданского союза иногда называют. В общем, гетеросексуалу вряд ли приходят в голову такие простые вещи, что вот если пара живет долго, и с одним из них что-то происходит, то его семья или его партнер имеет большой шанс потерять и дом, в котором они жили, да, и память, и какие-то средства, и накопления, да, в силу того, что у них, ну, просто не зарегистрированные отношения. И не переходит все как бы к партнеру, да, вот, к гражданскому супругу или супруге. И на этот счет как-то очень сильно, ну, с моей точки зрения, описываются эти проблемы в фильме «Если бы стену умели говорить два». Если помните, да? А вот как пара, да, однополая, две бабушки уже таких, в саду, там убирают яблоки, и она случайно падает, и вроде бы так ломает, вроде бы, ну там, или что-то травмируется, ничего непонятно, да? Ее будет в больнице. И вторая бабушка просто ее ждет там, в каком-то, где там, в комнате ожидания, да, где все родственники. Ну, она такая спокойная, потому что, ну, ничего страшного, просто там что-то полетело, какую-то ногу там. Ее партнерша, она разговаривает в это время с какой-то женщиной из гетеросексуальной пары, которая страшно волнуется, что там с ее мужем. Вот, и она ее успокаивает. И эта женщина, которая там с ней сидит, рядом говорит, ой, ну это так тяжело, если сейчас я его потеряю, так тяжело. Вот, а где ваш муж? Это ей отвечает бабушка. У меня никогда не было мужа. Он говорит, ой, как вам повезло. Вы же никогда не испытаете такую потерю. И выходит там врач, И спрашивает, если родственники вот эту, да ее партнерша, вот эта бабушка, которая лежит там в больнице, она говорит, я говорю, так кто? Она говорит, ну подруга. Говорит, нет, сколько родственников? Она умирает. А допускают только родственников, только близких родственников. Его подруга, которая прожила с ним на протяжении всей жизни, не может пойти от палаты. Более того, она остается одна, потому что этот дом, да, забирают, дом был на ее подруге, но его забирают ее племя. И все, что мне остается, это воспоминания. С этим связано еще вот какой-то 11-я такая группа проблем, с которыми мы все столкнемся достаточно скоро, пока сталкиваемся только в единичном таком каком-то экземпляре, что ли, редко, в силу просто развития там этой проблематики в нашей стране. Это проблема пожилых одиноких гомосексуалов. То, с чем психотерапевты на Западе работают уже достаточно давно, у нас это, ну, с нашей просто новой, что ли, страницы истории, только сейчас нас ждет. Да? Потому что легализация достаточно, так, хотя бы внутренняя легализация произошла только за последние годы. Только сейчас и появляются возрастные гомосексуалы терапии. Да? Одиночество без детей. И невозможно поделиться воспоминаниями. Потому что бабушки на лавочке не будут слушать воспоминания одинокого гомосексуала.
Она
там. Ну вот приходит такой мужчина, что даже не лавочка. А напоследок я хотела бы такую интересную вещь предложить. Для меня интересно, не знаю, как вам. Я вам сейчас буду зачитывать вопросы, на которые вы как-то внутренне попробуйте себе отвечать. А потом, может, кому-то напишется поделиться чувствами. Это опросник, и некоторые другие вопросы из него было не все, в силу просто такого ограничения нашего формата. Вопросник для гетеросексуалов Рочлин, 92-го года. Значит, этот автор, не знаю, кто это, он или она. Взял вопросы, которые дают обычно опросники для гомосексуалов, и обратил их к гетеросексуалам. В чем нет? Если гомосексуал задает такие вопросы, ну что ж, все равно, то зададим эти вопросы гетеросексуалам. И что из этого будет? Первый вопрос. Как вы думаете, что является причиной вашей гетеросексуальности? Второй вопрос. Когда и почему вы впервые решили, что являетесь гетеросексуалом? Третий вопрос. Возможно ли, что гетеросексуальность является лишь этапом вашего развития, который вам предстоит преодолеть? Следующий вопрос. Возможно ли, что ваша гетеросексуальность – результат невротического страха перед лицом того же пола, что и вы? Следующий вопрос. Кому вы рассказывали о своей гетеросексуальности? Как эти люди реагируют на то, что вы сказали? Следующий вопрос. Подавляющее число развратителей малолетних гетеросексуалов, 95%. Как вы думаете, насколько безопасно для вашего ребенка, если он будет общаться с учителем гетеросексуалом? Следующий вопрос. Почему гетеросексуалы уделяют так много внимания сексу? Следующий вопрос. Почему гетеросексуалы столь склонны к внебрачным половым связям? Теперь последний вопрос. Если вам никогда не приходилось заниматься сексом с лицом того же пола, откуда вы знаете, что они предпочли бы гомосексуальную любовь? И последний вопрос. Почему вы стремитесь продемонстрировать другим свою гетеросексуальность? Разве вам недостаточно просто быть собой? Ну вот, собственно, на этом моменте мне хотелось бы закончить. Если вам хочется поделиться своими чувствами, так что задать вопросы, пожалуйста, давайте что-то обсудим.
Мне кажется, что вот эти вопросы уже априори ставят человека в какую-то такую позицию ненормальности, маргинальности. Потому что, слушай, если задавать такие вопросы гетеросексуальному человеку, это вызывает какое-то удивление и недоумение даже где-то.
Да? А в общем, это нормально задавать такие вопросы.
Ну, да, это же... И знаете, вот когда вы, ну, до этого момента я даже не задумывалась, а когда вы стали задавать такие вопросы, ну, боже мой, как же люди, ну, я, наверное, в частности, в ноги, что ли.
Да, это все время висит в воздухе.
Да, да. Как будто бы, вроде бы и лояльно, вроде бы, ну, я сейчас в себе, вроде бы, ну, терпимо, понимаю, но в то же время это не вполне честный ответ. Наверное, где-то внутри что-то все равно как-то, ну, а почему они такие, как это нормально или ненормально, такие вопросы.
Я послушала, как ты приблизилась сразу к своему близкому. И я просто хочу спросить, а у тебя там откуда столько печали?
Печали?
Да, может, она появилась. Но вчерашний день был такой какой-то веселый, такой, немножко агрессивный, но веселый. А сейчас там печаль.
Не знаю, ты видишь печаль?
Да. Может, это моя печаль, может, моя печаль.
Я просто на эти вопросы, я задаю вопросы, я думаю, надо человек однозначно, да или нет. И все. Сам, когда вы почувствовали свои гетеросексуальность? Да.
Я говорила про один, ну, наш перечень проблем, с которыми я прощаюсь. И говоришь о том, что, ну, приходят люди, что-то прояснить для себя про детей. Для меня до сих пор, ну, вопрос не ясен. А я понимаю, что это моя ригидность. И тем не менее, я никак не могу сделать скучно. И вот то, о чем ты много говорила, прям 80%, про социальное давление. И ты говорила не просто про давление общества какого-то такого, какое-то большое такое, а ты говорила про очень острые тычки, ну, например, вот этими шутками. И ты говоришь, что это каждый день.
Да.
И я понимаю, как это может выдерживать взрослый человек, который принял решение этого каминг-аута. И я тогда не очень понимаю, что делать детям.
Детям каким?
Детям в однополых семьях.
А что делать в каком смысле?
А, вот это не было их решением. Угу. И в этом случае, когда два папы или две мамы приходят в школу, и дети слышат своих родителей, которые каждый день шутят по поводу этих пидорасов. Угу. И в этом случае, ну...
Как им защищаться?
Да, как справляются дети, ну, может быть, у тебя опыта больше. И как справляются родители?
Ну, как-то первое, что приходит в голову, это то, что когда дети рождаются в гетеросексуальной семье, они тоже от них выбирают. Да, дети вообще как-то, ну вот, как вот с нашей материалистической точки зрения не выбирают семью, хотя вот Франсуаз Дальтон прям говорил, что выбирает, да, французский аналитик. Но дети, ну не знаю, это тоже концепция такая же, как и штат-терапия. Дети не выбирают много же чего, да, и вот сталкиваются со многими вещами, да. Приходится сталкиваться с тем, что ты там, не знаю, толстая, там, некрасивая, или плохо тебя получается по математике. Приходится сталкиваться, да, с тем, что что-то говорят там о твоих родителях. Но с моей точки зрения, вот что мы даем в любую другую проблему там, своим детям, будучи просто любящими родителями, это то, что, ну, то, что мы выбираем, это самое лучшее. Ну, это мы любим. Мы это любим. Да? И, ну, как-то для нас является важным что-то более такое сущностное. Вот в нашей семье, там, где там, у тебя там говорят, что ребенка, да?
Ну, знаешь, ты говоришь про любовь, а и одновременно говоришь, что гомосексуальные пары встречаются с такими же проблемами, как и гетеросексуальные.
Да?
Гетеросексуальные не всегда любят, у них не всегда хватает себе на эту любовь. И каждый там любит как могут.
Конечно.
И не факт, что он будет достаточно той любовной поддержки.
Ну, может быть, да. Ты говоришь, какой есть еще ресурс. Есть ресурс только любовь и отношения в паре. Да? Какой есть ресурс еще у ребенка вырасти здоровую, там, адаптированную личность? Только опора на то, что есть поддержка в семье, есть отношения в семье, на которые можно опираться. Какой еще есть ресурс? Ну как можно научить ребенка от каких-то нападок, там даже, ну, совершенно там других, да, не связанных просто с тем, что у тебя там однополая семья, а с тем, что его там дразнит за что-то другое.
Я вообще говорю реальные вещи, ну вот по-твоему, или нереально?
Конечно, реальные, естественно. В обычных школах, естественно, ребенка будут дразнить. Так же, как он будет дразнить за то, что у него там, не знаю, длинный нос там как-то. Двойки там, не знаю, с ними кто не дружит, еще что-нибудь. Конечно, будут разнить тоже из-за этого, безусловно. Но если мы говорим о том, как помогать этим детям, да, или как помогать родителям этих детей, да, то, ну, что еще, кроме того, что отношения, любовь, такая, какая она есть, могут поддержать там нас и наших детей.